Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Судебный процесс по делу создателей файлообменного интернет-сайта существенно сказался на шведской политике и вызвал оживленную дискуссию. Светлана Бахмина освобождена условно-досрочно. В Грузии проходит учение НАТО. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, вердикт Стокгольмского городского суда по делу создателей крупнейшего в мире файлообменного сайта The Pirate Bay привел к неожиданным изменениям в шведской политике. Возросла популярность созданной в 2006 году для обеспечения свободного доступа к любой информации в интернете шведской пиратской партии. По численности она обогнала несколько крупных шведских политических организаций и рассчитывает на успех на скорых выборах в Европейский парламент. Рассказывает Сергей Джанян.
И сами на этом процессе выступала Международная федерация звукозаписи, а также известные мировые кинокомпании и рекорд-лейблы. Сайт The Pirate Bay, запущенный в 2003 году, является самым популярным в мире BitTorrent-трекером. Количество пользователей пиратской бухты составляет более 20 миллионов человек, а всего на сайте выложено свыше миллиона торрент-файлов. The Pirate Bay, в отличие от своих предшественников, таких как Winamax или Napster, формально не нарушал закон о защите авторских прав. Сервис не размещал у себя защищенные копирайтом материалы, а лишь предлагал посреднические услуги в поиске требуемых файлов. Компании-правообладатели пытались отстаивать свои права. В 2006 году шведская полиция совершила рейд по адресам, где работали серверы пиратской бухты, и конфисковала аппаратуру. Однако вскоре торрент-трекер вновь возобновил свою работу, переехав на серверы, размещенные за пределами Швеции. Судебное разбирательство по делу пиратов началось в феврале этого года, и мало кто верил, что владельцев сайта удастся привлечь к ответственности. Ведь согласно законам Евросоюза, провайдер информационных услуг несет ответственность за передаваемые данные лишь в случае, если сам инициировал их передачу. Но администраторы The Pirate Bay этим не занимались. Информацией обменивались пользователи. Именно на этом строила свои доводы защита. Сторона обвинения же настаивала на том, что создатели сайта выступали посредниками в краже интеллектуальной собственности, заработав на рекламных услугах не менее 2 миллионов евро. Суд внял доводом прокурора. Обвинение было переквалифицировано из хищения в пособничество, а владельцев пиратской бухты приговорили к году тюрьмы и солидарной выплате компенсации в размере 30 миллионов шведских крон, около 3 миллионов евро. Еще до начала процесса создатели торрент-трекера не раз подчеркивали, что каким бы ни было решение суда, оно никак не повлияет на работу портала, так как его узлы разбросаны по всему миру и закрыть их одновременно невозможно ни технически, ни в законодательном порядке. Комментаторы сходятся в том, что победа кино- и звукозаписывающих компаний имеет скорее символическое, а не прикладное значение. Шведские интернет-операторы отказались блокировать торрент-трекер, сославшись на отсутствие законодательных оснований для этого. Более того, в ответ на вступление с 1 апреля в действие закона, позволяющего шведской полиции отслеживать участников пиратского файлообмена, заработала программа анонимизации уникальных адресов IP Predator, позволяющая всего за 5 евро в месяц сохранять свое инкогнито в сети. Приговор по делу создателей пиратской бухты был встречен молодежными демонстрациями протеста по всей Швеции. После оглашения приговора приток сочувствующих моментально возрос. Лишь за один день у нас на сайте зарегистрировалось несколько тысяч новых членов партии. Так что сегодня шведская пиратская партия уже обогнала по численности либералов, христиан-демократов, левых и партию зеленых. Фактически решение суда для нас огромный подарок. В июне состоятся выборы в Европарламент, и там нам уже обеспечены места. Говорит руководитель одного из региональных отделений «Пиратпартиет» 23-летний Бьорн Одлунд. Шведская пиратская партия, объединяющая более 21 тысячи человек, была создана в 2006 году на волне преследования The Pirate Bay. И цель у этой политической организации одна – обеспечение свободного доступа к любой информации в интернете. Согласно опросам общественного мнения, до 80% молодых шведов в возрасте до 30 лет поддерживают идею нелегального скачивания информации из сети. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вообще, судебный вердикт в Стокгольме вызвал широкую дискуссию еще и потому, что, по мнению многих экспертов, это решение вынесено прежде всего в интересах крупных корпораций, распространителей информации, а не авторов и исполнителей. Моя коллега Вероника Баде беседовала об этом с известным российским экспертом по проблемам информационного права, доктором юридических наук, автором книги «Право и киберпространство» Ильей Рассоловым.
Есть специальная глава в Уголовном кодексе Швеции, посвященная компьютерным преступлениям. И довольно, в общем-то, разработанное законодательство о защите авторских прав. Законодатель, в общем, подкован, в отличие от российского законодательства. Случай впервые произошел такого масштаба, и санкция довольно приличная. Впервые суд вынес решение и осудил данных лиц не за размещение, не за представление, не за распространение вредной информации, а только лишь за ссылки на сами ресурсы, нарушающие авторские и смежные права. права. Второй момент связан с тем, что суд посчитал, что дело находится в его компетенции, несмотря на то, что многие из информационных ресурсов, которые включены в эту эффективную систему поиска и предоставления ссылок на вредную информацию, были размещены на других площадках, не шведских площадках интернета.
В России существуют подобные интернет-ресурсы?
Разумеется, и они активно развиваются. Позитив в том, что эти пиринговые сети и файлообменники, они не всегда носят вредный характер. И, собственно, виртуальная, так скажем, в кавычках, кража, это не кража из магазина. Если, так скажем, предполагаемый преступник совершает кражу книги в магазине, то в магазине на полке становится меньше на одну книгу. Если кража совершается в интернете, то не факт, что количество книг уменьшится. Поэтому пиринговые сети и файлообменники иногда способствуют эффективной продаже лицензионного продукта. Другой вопрос, какова цена и в России в том числе на лицензированную продукцию. Если бы правообладатели снизили эту цену хотя бы на 30-40%, возможно бы и не было столько пиратов. Второй момент связан с тем, что виртуальную, так скажем, кражу, ее очень трудно доказать.
Скажите, а каким законодательством регулируется эта ситуация в России? Вот могут ли привлечь к ответственности создатели таких ресурсов?
Можно, но это не первоочередная проблема. В общем, правоохранительным органам хватает работы, и в том числе в сфере защиты информации и информационной безопасности. Поэтому я не думаю, что с завтрашнего дня вот управление К или другие правоохранительные органы начнут жесткую борьбу с этими сетями. В России нет уже и такого пробела, хотя стоило бы и восполнить некоторые нормы. Есть четвертая часть ГК, Гражданского кодекса, который регулирует вопросы авторского права. Есть, в общем, закон о связи, закон об информации. Вся система авторского права была, так скажем, заточена и придумана не просто для прошлого века, а для позапрошлого века. И в основном касалась защиты издательского дела, но никак не, в общем-то, новых информационных продуктов. Сегодня в интернете автор может быть и издателем, и распространителем, и продавать себя лично, и получать от этого прибыль. Поэтому, если система авторского права будет каким-либо образом пересмотрена, она должна быть пересмотрена, в том числе посредством и таких решений судов, то я думаю, что сегодня мы должны идти в сторону защиты именно автора, а не издателя и крупных корпораций. Крупными врагами и теми, кто мешает сегодня развитию интернета, являются отнюдь не государства, тем более такие слабые, допустим, в информационной сфере, как Россия, Беларусь, там наши коллеги по СНГ, а именно крупные корпорации. Они сегодня устанавливают правила игры и лоббируют на этом рынке. И это решение является, в общем-то, доказательством того, что я говорю.
Напомню, что вердикт Стокгольмского городского суда по делу создателей файлообменного сайта The Pirate Bay комментировал доктор юридических наук, автор книги «Право и киберпространство» Илья Рассолов. Вопрос ему задавала Вероника Баде. В Москве 17:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях, отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. По данным чеченских спецслужб, в горах Итумкалинского и Веденского районов действует около 500 муджахедов. В Ростовской области рабочие Таганрогского автомобильного завода отказались выходить на работу, требуя выплаты заработанных денег. В ходе в городе Вятские Поляны, это в Кировской области, прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают заработную плату. В Израиле отмечается День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а итоговый выпуск нашей программы в эфире сегодня в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Проведет его Андрей Шарый. Центральная тема – условно-досрочное освобождение бывшего юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой. Рассказ о сегодняшнем судебном заседании, мнение экспертов по поводу того, почему так долго Бахмину не выпускали на свободу. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00. Ведущий Андрей Шарый. Ну и мы ближайшие несколько минут посвятим вот этой центральной российской сегодня теме. Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. Ожидается, что уже завтра она с пятимесячной дочкой Анной окажется дома, рассказывает Любовь Чижова.
Даже представители прокуратуры не были против условно-досрочного освобождения Бахминой, о чем и заявили. Позднее, когда судья Ирина Вырышева оглашала решение об освобождении Светланы, все присутствовавшие в зале ей аплодировали. Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин сказал, что защита не просто удовлетворена сегодняшним решением. Адвокаты счастливы, что Светлану освободили.
Вот постановление об условно-досрочном освобождении. Надеюсь, что завтра уже Светлана будет на свободе. Документы все необходимые на руках. Представитель СИЗО, с его слов, уже сегодня будут заниматься оформлением всех необходимых документов. Не то, что удовлетворены, мы просто счастливы. Наконец, что и случилось. Первое, то, что Светлана отбыла половину срока, то есть 4 года и 4 месяца из 6,5 лет, которым она была осуждена. Светлана признала свою вину и раскаивалась в содеянном преступлении. К Светлане нет никаких имущественных претензий со стороны третьих лиц. Светлана не имеет ни одного взыскания, имеет целый ряд благодарностей. Светлана положительно характеризуется администрации колоний. Светлана будет гарантированно трудоустроена, имеет постоянное место жительства. Семейное положение Светланы таково, что, в общем-то, есть все основания для того, чтобы она вернулась к нормальной жизни и продолжала жить как нормальный, обычный, добросовестный гражданин Российской Федерации.
В зале суда во вторник находилась подруга Светланы Бахминой Ольга Богданова, которая первой обратилась к президенту Медведеву с просьбой помиловать Светлану. Позднее ее поддержали более 95 тысяч человек, известных политиков, деятелей культуры, обычных людей. Вот что сегодня чувствует Ольга.
Знаете, это большая радость в первую очередь для Светы и ее семьи. Я пока ничего не могу осознать, потому что мы этого ждем фактически с начала процесса, с 2004 года, что справедливость восторжествует. Наконец, единственное, что я могу сказать, счастье, что теперь все дети будут с мамой. В общем, больше мы, наверное, ничего не хотим. Я думаю, что, конечно, общественная компания роль свою сыграла. В первую очередь дала возможность Свете родить в человеческих условиях хорошую, здоровую девочку, которые говорят очень спокойно, и, в общем, это, наверное, правильно, потому что это компенсирует все Светкины муки. Ну, теперь все кончилось. Я хочу, наверное, от ее имени сказать большое спасибо всем тем почти 96 тысячам людей, которые поставили свои подписи, которые думали про нее, поддерживали ее все это время. Я знаю, что таких людей очень много, и всем спасибо, и думаю, что теперь у нее все будет хорошо.
Решение об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой может быть обжаловано по закону в течение 10 дней, но, похоже, прокуратура этого делать не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а новый судебный процесс в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который проходит в Хамовническом суде Москвы, сейчас только начинается. Недавно было закончено чтение обвинительного заключения, а сейчас подсудимые выступают на процессе, и Михаил Ходорковский и Платон Лебедев категорически отвергают выдвинутые против них обвинения. Напомню, что это обвинение в хищении нефти и отмывании денег. В зале Хамовнического суда Москвы сегодня работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сегодня Михаил Ходорковский и Платон Лебедев высказались по поводу того, считают ли они себя виновными в инкриминируемых деяниях, а также выразили свое отношение к предъявленному обвинению. Я напомню, что по версии прокуратуры Михаил Ходорковский и Платон Лебедев виновны в хищениях нефти и акций компании ВНК, а также в легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. Вот по этому поводу Михаил Ходорковский сказал, что вины своей не признает, а Платон Лебедев, в свою очередь, заявил сегодня в ходе слушаний следующее.
Это шизофреническая ошибка. Поэтому, когда мне задают вопрос, виновен, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, которое я называю шизофренической фальшивкой, я всегда отвечаю на вопрос. Нет, ни в коей мере не признаю. Я в своей жизни вообще никогда ничего не похищал, ничего не присваивал. Причем как не единолично или в организованной группе. И уж тем более никогда не занимался так называемой легализацией. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе со следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновны.
Когда попросили подсудимых высказать свое отношение к предъявленному обвинению, то Михаил Ходорковский был достаточно последователен. Вот с чего он начал свою речь в сегодняшнем заседании.
В ходе первого процесса под прикрытием политического интереса была прилюдно изнасилована судебная система России. Сейчас это пытаются проделать второй раз. Именно по результатам первого процесса страна получила бешеный всплеск того, что теперь уже на самом высоком уровне называют налоговым терроризмом и рейдерством с использованием административного ресурса. Желающих получить санкцию на что-нибудь аналогичное по результатам второго процесса уже более чем хватает. Но гораздо больше тех, кто свернет свои дела, проекты и уедет, поняв, что такая санкция коррупционной нечистью получена. Ваша честь, не я буду делать из этого процесса политический, а они будут делать. Им это надо. Потому что для меня это глупое уголовное обвинение.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в свою очередь заявили, что считают необходимым прекратить уголовное преследование по тем основаниям, которые уже назывались защитой ранее на стадии предварительных слушаний, а именно уголовное преследование следует прекратить в связи с отсутствием события и состава преступления в действиях Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Напомню, из Хамовнического суда Москвы, где проходят судебные слушания по новому делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, передавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 17:23. Вы слушаете «Радио Свобода». Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Готовность протянуть руку даже самым громким и непримиримым противникам Соединенных Штатов, продемонстрированная президентом Обамой на двух недавних саммитах, вызывает все более заметную критику в Соединенных Штатах. Оппоненты президента говорят, что такая стратегия тупикова, рассказывает Ян Рунов.
Политические комментаторы отмечают, что Барак Обама отправился на саммит Организации американских государств с миссией доброй воли и, вернувшись, провозгласил, что добился прогресса в отношениях с противниками Соединенных Штатов. Он первым протянул руку Кубе и в качестве ответного жеста ждет освобождения политзаключенных. Он первым протянул руку Чавесу и теперь ждет от него отказа от авторитарных методов правления. На всеамериканском саммите и саммите двадцатки вырисовался стиль дипломатии Обамы, суть которого не поучать, а выслушивать. Президент считает, что страны с большей готовностью пойдут на сотрудничество с Вашингтоном, когда люди увидят в Соединенных Штатах друга, а не врага. Вот чего хочет Обама. Критики президента считают такой подход политически наивным. Бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич высказал мнение о том, что демонстрация сердечности во время встречи Обамы с Чавесом может быть превратно истолкована противниками Соединенных Штатов как согласие с авторитарными методами венесуэльского президента. Гингрич в интервью телекомпания NBC заметил, что Куба не освободила пока из тюрьмы ни одного политзаключенного, а Соединенные Штаты уже готовы на уступки. Вот что думает по этому поводу Джеймс Филлипс, сотрудник Института международных исследований при Вашингтонском фонде «Наследие».
Очень важно проявлять твердость в отношениях с противником, хотя при этом можно быть с ним в контакте и вести переговоры. Это, в частности, относится к Ирану. Мне кажется, президент Обама не хочет вникать в природу режима, с которым нам приходится иметь дело. Обама сказал: «Мы протянем вам руку, как только вы разожмете кулак». Но иранский режим не хочет разжимать кулак, потому что таким образом режим держит под контролем свой народ. То же самое в подходе к Северной Корее, где существует один из худших на планете режимов правления. Предоставляя северокорейской диктатуре время и свободу действий, мир совершает большую ошибку, ибо позволяет угнетать народ этой страны. Дружественные жесты Белого дома в сторону Кастро, Чавеса и других диктаторов могут сделать личность президента Обамы более популярной, но я сомневаюсь, что это в национальных интересах Соединенных Штатов. На критику со стороны республиканцев Барак Обама ответил: «Вряд ли обмен рукопожатиями и вежливая беседа с господином Чавесом ставят под угрозу стратегические интересы Америки», — рассказывал Ян Рунов.
Как президент узнает о реальных настроениях в стране? Известно, что опросы общественного мнения стали играть ведущую роль в формировании президентской стратегии со времен Билла Клинтона. Однако, как выясняется, до президента каждый день доходят и письма американцев. С подробностями Алан Давыдов.
Из всей массы писем, поступающих в известный всему миру дом 1600 на Пенсильвания-авеню, несколько сот адресованы непосредственно президенту Соединенных Штатов. Все они ложатся на круглый стол директора управления корреспонденции Белого дома Майкла Келлихера. Только 10 из них он вкладывает в папку с докладом, который помощники ежедневно составляют для Барака Обамы. Президент прочитывает все эти письма, а на некоторые собственноручно пишет ответы. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» главный почтмейстер администрации Майкл Келлихер признается, что выбирает для президента самые неудобные письма, как правило, с описанием драматических ситуаций, вызывающих сильные чувства. Пишут родители солдат, служащих в Ираке, члены семей, попавших в отчаянное финансовое положение. Много писем с детскими каракулями. Автор одного из писем, отец которого скончался от рака легких, умоляет Обаму немедленно бросить курить, хотя бы ради его дочерей. Важны ли подобные письма для президента в качестве индикатора настроений в стране? Этот вопрос я задал политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Я думаю, что эти письма едва ли отражают общественное мнение. Для власти намного более влиятельным средством зондажа настроения избирателей являются опросы, либо встречи законодателей с электоратом в своих штатах и избирательных округах. Подавляющее же большинство американцев не пишут президенту. Хотя сегодня больший поток писем в Белый дом идет не по почте, а по интернету, знаменуя смену технологии общения с президентом, это все же не революционный сдвиг. Письма по определению не способны служить срезом общественного мнения в той степени, как это делают опросы, практикуемые с 30-х годов. Опросы по-прежнему считаются более испытанным и важным средством, чем письма. Как бы вы оценили способность Барака Обамы держать руку на пульсе страны по сравнению с его предшественниками в Белом доме? На Билла Клинтона жаловались, что он чересчур большое значение придавал опросам общественного мнения. Джордж Буш-младший в первые годы своего президентства тоже пытался прислушиваться к глазу народа. Но эти попытки сошли на нет после начала операции в Ираке, когда американцы начали терять веру в ее успех, и президент все чаще заявлял, что он не обращает внимания на опросы общественного мнения. Судя по всему, нынешний президент Обама пытается, в отличие от предшественника, показать себя более восприимчивым к чаяниям публики. Но не думаю, что он желает выглядеть президентом, который опирается только на опросы. Скорее всего, он хочет принимать решения, основанные на умении правильно разобраться. По словам руководителя аппарата Белого дома Рема Эммануэля, президент Обама считает, что политикам в Вашингтоне легко забыть о реальных людях с реальными проблемами, ради кого, собственно, все и делается. Эммануэль вспоминает, как на одном из совещаний Обама заставил своих политических советников прочитать адресованное ему письмо, чтобы они лучше поняли ситуацию.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Напомню, что сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Наш гость сегодня – вице-спикер Государственной Думы России, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. А ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 7 вечера. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях и отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. По данным чеченских спецслужб, в горах Итумкалинского и Веденского районов действует около 500 маджахедов. В Ростовской области рабочие Таганрогского автомобильного завода отказались выходить на работу, требуя выплаты заработной платы. В городе Вятские Поляны, это в Кировской области, прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают зарплату. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены, прохожие останавливались и склоняли головы в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. Израиль, Соединенные Штаты, Организация Объединенных Наций и Европейский Союз осудили заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о том, что Израиль является российским государством. В Египте в горах Синайского полуострова обнаружено тело российского туриста, пропавшего несколько дней назад. 18-летний Борис Максимов при спуске с горы сорвался в пропасть. В Молдавии пересчет голосов на парламентских выборах подтвердил победу правящей партии коммунистов. По сообщению Центральной избирательной комиссии Молдавии, новые данные несущественно отличаются от первоначальных и, судя по всему, не повлияют никак на распределение мандатов в парламенте. Ирано-американская журналистка Роксана Сабири, осужденная на прошлой неделе в Иране к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов, подала апелляцию на приговор. В Индийском океане к северу от Сейшельских островов сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под бельгийским флагом. В заложники взят весь экипаж, 7 граждан европейских стран и 3 филиппинца. Китай и Россия заключили многомиллиардный контракт на строительство трубопровода для поставки нефти на китайский рынок. Ветка трубопровода «Сибирь-Тихий океан», согласно плану, может быть построена уже к концу 2010 года. Так, одна из центральных российских тем сегодня в Вятских Полянах, это в Кировской области, прошел митинг рабочих военного завода «Молот». Завод выпускает автоматы «Калашников» и переносные противотанковые комплексы. При этом уже больше 5 месяцев рабочие завода не получают заработную плату. Долг предприятия составляет более 100 миллионов рублей, а часть этой задолженности сотрудникам завода недавно стали выплачивать продуктовыми наборами. Из Кировской области передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Вся площадь перед заводом «Молот» в Вятских Полянах оказалась сегодня заполнена людьми. Рабочие военного завода вышли на митинг протеста. Они требуют выплатить зарплату за последние 5 месяцев, рассказывает журналист из Вятских Полян Людмила Агалакова.
А вот знаете, мне отсюда трудно видно, но если в прошлый раз мы говорили 1000, то сегодня уже можно говорить о 1,5 и более даже, потому что вся площадь заводская заполнена. Народу очень много, да, наверное, вдвое больше, чем было в прошлый раз. Люди хотят точно услышать, когда им дадут зарплату, и вот ждут к концу недели, что все-таки согласован будет до конца вопрос о выделении субсидий в 450 миллионов, из которой 110 миллионов пойдет на заработную плату. Работникам это как-то снизит социальную напряженность.
Также, чтобы снизить социальную напряженность, руководство завода «Молот» организовало общественные работы. И сейчас вместо того, чтобы выпускать автоматы «Калашникова» и противотанковые переносные комплексы, рабочие завода ходят с тряпками и швабрами и прибираются в цехах. За это им начисляется часть заработной платы, но только начисляется. Живых денег рабочие «Молота» не видели давно. Вместо денег они получают еду.
И сегодня вот уже выдаются продуктовые наборы тем, кто очень сильно нуждается. Второй день их выдают уже 150 человек выдали, и до 1 мая где-то в день по 100 наборов выдают, 1000 человек получат, это 1/5 калачан. Ну, там по 5 килограммов муки, сахара, коронных изделий, по 2 килограмма риса, гречки, 4 банки тушенки и бутылка масла подсолнечного.
На митинге была принята резолюция, обращенная к руководству завода «Молот», губернатору Кировской области Никите Белых и российскому правительству. Читает резолюцию житель Вятских Полян Андрей Третьяк.
Участники митинга постановляют потребовать от руководства и от совета директоров ОАО «Молот» принять срочные меры по оздоровлению ситуации на предприятии с тем, чтобы возобновить работу предприятия в мае 2009 года. Немедленно выплатить заработную плату работникам, для ряда работников продлить общественные работы в мае 2009 года. При непринятии мер руководством завода и советом директоров просить правительство Российской Федерации заменить неэффективных собственников или национализировать предприятие.
В ближайшее время рабочие завода «Молот» планируют провести еще одну акцию протеста. 25 апреля они будут пикетировать заседание Совета директоров. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 17:35. Программа «Время свободы» продолжает панораму высоких технологий. Ее автор сегодня моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Специалисты компании Trust Digital показали, как с помощью СМС проникнуть в память мобильного телефона. Отправив на телефон жертвы специальное сообщение, злоумышленник может тем самым активировать браузер и открыть вредоносный сайт. С этого сайта на аппарат загружается хакерское программное обеспечение, способное отправить мошенникам любую конфиденциальную информацию. На каких телефонах ставился эксперимент, эксперты не сообщают, но они считают, что по мере распространения смартфонов СМС может стать опасным инструментом в руках хакеров. Так, эксперт компании Strategy Analytics Филипп Винтроп сказал, это совершенно реальная угроза, дело только во времени. В Вашингтоне в конце лета будет запущено первое в Соединенных Штатах бесплатное мобильное телевидение. Его смогут принимать сотовые телефоны, нетбуки и лэптопы. Трансляции будут использовать технологию Mobile DTV. Компании, продвигающие эту технологию, планируют до конца года начать вещание в 20 крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке и Чикаго. Тогда мобильным телевидением будет обеспечено 39% жителей всей страны. На международной ярмарке в Ганновере представитель германской энергетической компании РВЕ Каролин Рейхард сообщила, что достигнуто соглашение о стандарте зарядных станций для электромобилей. Для перезарядки электромобиля будет использоваться трехконтактная розетка с напряжением 400 вольт. Это позволит заряжать электромобиль в течение нескольких минут в любой точке Европы и мира. Соглашение поддержали Volkswagen, BMW, Ford, General Motors, Fiat, Toyota и Mitsubishi. Представители компании рассчитывают, что к 2020 году на дороге выйдет первый миллион электромобилей. Пилотный проект электрозаправок будет запущен в Берлине в сентябре.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Мировая политика». Сегодня в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Парадоксальным образом проведение памятных мероприятий омрачило выступление на работающем сейчас в Женеве форуме Организации Объединенных Наций по борьбе с расизмом президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Он выступил с резкими антиизраильскими заявлениями. И в знак протеста делегации стран Европейского Союза покинули зал заседания. Сегодня тема отношений Запада и Ирана стала одной из главных в комментариях экспертов. Эту же тему мой коллега Андрей Шары обсуждает с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Ведь мы говорим о форуме, организованном Организацией Объединенных Наций. Эта организация давно отличается низкой дееспособностью, учитывая то, что она построена по принципу принятия решений по большинству голосов. В целом, организация почти не способна к принятию каких-то однозначных решений. Данный форум, о котором мы говорим, второй по счету, он получил символическое название «Дурбан-2» по названию портового города Дурбан в Южной Африке, где состоялся в 2001 году первый такой форум. Тогда этот форум вылился фактически в антиизраильскую вакханалию, хотя мир был полон самых серьезных проблем. Практически все обсуждение вылилось только в обсуждение одной единственной проблемы прав палестинцев на свое государство. Соответствующая была и резолюция, принятая тогда. Практика показала, что эта резолюция, которая приравнивала сионизм к расизму, предлагалось считать его одной из форм расизма, не имела никакого практического значения. Она никогда не была воплощена в практику ни Организации Объединенных Наций, ни других международных организаций. В этом смысле форум считается парадом потерянного времени. Примерно такое же отношение с самого начала существовало к нынешнему Женевскому форуму, получившему название «Дурбан-2». Правда, с той разницей, что, во-первых, некоторые государства подчистили резолюцию так, чтобы она не носила однозначно антиизраильского отпечатка, а во-вторых, считалось, что, может быть, за редкими исключениями, все-таки вот такой вакханалии антиизраильских страстей не получится. Фактически тон задал встрече всему форуму Ахмадинеджад, который, может быть, и в своих интересах, учитывая то, что уже через месяц с чем-то в Иране пройдут президентские выборы, постарался заострить проблему снова только на израильско-палестинском конфликте.
Международные обозреватели по всей Европе ведут дискуссии о том, действительно ли тот ответ, который был избран как реакция на вот это выступление Ахмадинеджада, был самым плодотворным. Я читал, например, и слышал сегодня комментарии экспертов, которые сводятся к тому, что нужно было вступать в дискуссию и пользоваться той же трибуной для того, чтобы отстаивать свою точку зрения. Не кажется ли вам, что такого рода демарши, как вот уход из зала заседания, это не самый конструктивный выход?
Очень сложно продумать конструктивный выход в ситуации, когда вы имеете дело с представителями, высказывающими совершенно крайние экстремистские точки зрения. Очень сложно было искать конструктивный момент в диалоге с Гитлером, день рождения которого, кстати, по несчастливой случайности совпал именно с днем открытия этого форума. Ведь те, кто хотят конструктивного диалога, пытаются найти среднюю точку двух взаимоисключающих посылок. Это посылка о праве Израиля на существование и праве противников Израиля на его уничтожение. Вот и попытайтесь найти среднее. Искать компромиссы потом приходится в безвоздушном пространстве, где нет никакого основания для согласия. Ахмадинеджад пришел с заведомой посылкой, что уничтожение Израиля является единственной правильной формой дальнейшего существования человечества. Кстати, в своей речи, хотя от него ожидалось, что на этот раз он смягчит риторику, была и эта посылка ясно высказана. Он сказал, что любое государство, которое борется за уничтожение Израиля, имеет право на поддержку понимания человечества. Очень сложно искать конструктивный диалог при этом.
После прихода к власти нового президента Соединенных Штатов Барака Обамы появилась некоторая надежда на надежду в связи с тем, что диалог между западным миром в целом и руководством Ирана каким-то образом будет продолжен. Зондировали Соединенные Штаты, не скрывая этого особенно, возможности прямых даже дипломатических контактов с Ираном. То, что случилось на этой конференции, сильно отбрасывает возможности этого диалога обратно?
В каком-то смысле да, но говорить о том, насколько сильно или менее сильно оно отбрасывает, очень сложно. Одновременно в Иране произошло несколько событий. Одним из них является осуждение иранско-американской журналистки, проблема, которую сейчас пытаются правительства двух стран решить, а другим позиция Ирана по израильскому вопросу. Задний план отошла центральная проблема последних лет – это ядерная программа Ирана. Иран говорит, что он готов вступить в диалог, однако же не может отказаться от своего права на ядерную программу. Но ведь оговорки мирового сообщества сводились к тому, чтобы был гарантирован мирный характер этой программы. Если бы мирный характер ядерной программы Ирана действительно был гарантирован, то никто не может отнять у Ирана право на ядерную энергию при, естественно, контроле Международного агентства по атомной энергии. Вот именно этого-то и не хотел Иран допустить. Насколько сейчас эта проблема будет решена, сказать трудно. Я думаю, что если в начале переговоров Барак Обама или его представитель услышат от Ирана, что основным условием дальнейшего развития дружественных связей Соединенных Штатов и Ирана является ликвидация Израиля, то, я думаю, будет очень сложно Госдепартаменту искать каких-то компромиссных формулировок.
Это была беседа моих коллег Андрея Шарова и Ефима Фиштейна. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях и отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. По данным чеченских спецслужб, в горах Итамкалинского и Веденского районов действует около 500 маджахедов. В Ростовской области рабочие Таганрогского автомобильного завода отказались выходить на работу, требуя выплаты заработанных денег. В городе Вятские Поляны Кировской области прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают зарплату. В Израиле отмечается День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены в памяти 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». Самым популярным клипом в интернете за последнюю неделю стал отрывок из конкурса «Британия ищет таланты». В нем показано, как 47-летняя жительница Шотландии поразила судей и аудиторию своими вокальными данными. Подробнее обо всем этом в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Елены Воронцовой.
Клип с отрывком из передачи, загруженный на YouTube, на сегодняшний день посмотрело свыше 30 миллионов человек. Он звучал в каждом офисе, и на сотнях блогов и форумов появлялись искренне изумленные сообщения. В клипе Сьюзен, участницу конкурса, ведущие провожают к сцене. За кулисами она говорит, что ее до сих пор никто не целовал. Полная, крепко сбитая, кучерявая Сьюзен предстает перед жюри и набитым залом в своем кружевном платье. Она говорит, что мечтает о карьере певицы, и ясно чувствуется, что и зал, и судьи едва сдерживают смех. Немолодая, безработная Сьюзен некрасива, не уверена в себе. Ее манеры не вяжутся с огнями рампы. Один из судей морщится, другой закатывает глаза. Из зала слышны насмешливые выкрики. И тут она начинает петь. Сьюзен выбрала для своего выступления арию из мюзикла «Отверженные» «I Dream the Dream». Ее мощный свободный голос ошарашивает зрителей и жюри. Многие в зале встают с мест, рукоплеща певицы. Судьи говорят о том, как они потрясены, и Сьюзен единогласно проходит в следующий раунд конкурса. После этого концерта отрывок с ее выступлением был показан по нескольким каналам не только британского, но и американского и австралийского телевидения. Сьюзен, живущую с котом и привыкшую к тому, что над ней подсмеиваются местные подростки, теперь приглашают на различные ток-шоу. Поклонники забрасывают ее письмами, и у дома дежурят репортеры. Дня не проходит без того, чтобы ее имя не появилось в газетах. Можно сказать, без преувеличения, что в этом 7-минутном отрывке из передачи сконцентрирована вся современная британская жизнь. Бездна между развлекательным телевидением и жизнью огромной части населения. Провал между благополучным и относительно здоровым югом Англии и социально проблематическим севером. Иллюстрация начинается уже с троицы судей. Состоятельный Саймон Каул, известный в первую очередь острословием в адрес участников подобных конкурсов. Пирс Морган, знаменитый тем, что был уволен из таблоида за публикацию поддельных фотографий издевательств над заключенными в иракской тюрьме. И актриса Аманда Холден, знаменитая разве что в клиниках пластической хирургии. Впрочем, ботокс был в равной мере распределен по всему жюри, и простая северная безработная сразу настроила всех их против себя. Зрительный зал был набит подростками, желающими быть замеченными в экстазе от одного того, что находится на телевидении. И сам конкурс – мечта сотен и сотен простых британцев, страдающих от ожирения, неспособных найти работу, живущих в социальном жилье на пособие, выйти и обнаружить свой талант, по волшебству оказаться в другом мире. Это известный сюжет, когда ничем не выдающийся герой оказывается на минуту властелином мира. Не так давно население следило за каждой минутой жизни и смерти Джейд Гуди, женщины из неблагополучной семьи, ставшей миллионершей благодаря реалити-шоу и умершей от рака. В одном из интервью Сьюзан рассказала, что из-за родовой травмы отставала в школе. Мать водила ее петь в церковном хоре. Сьюзан работала всего 6 месяцев своей жизни, забегала в кинокухне. До сих пор она живет в доме своих родителей и помогает с работой в церкви или благотворительных организациях. Мать Сьюзан скончалась 2 года назад. Именно она подталкивала ее принять участие в конкурсе. Сьюзан говорит репортерам: «Все, кто был ко мне злой, теперь добрые». Она участвовала в нескольких других местных конкурсах до «Британии ищет таланты» и никогда не побеждала. Видимо, судили ее до того, как она пропела первую ноту. Один из комментаторов газеты «Гардиан» заметил, что за последние годы люди стали принимать то, что им диктует развлекательная индустрия относительно стандарта женской внешности. Знаменитость мужского пола может быть полноватой, морщинистой, седой, просто некрасивой. Среди нового поколения актрис почему-то нет, так сказать, недотягивающих до стандарта, в смысле внешности. С одной стороны, феномен успеха Сьюзен Бойл позволяет людям испытать благородные чувства, порадоваться и поболеть за того, кому не выпало в жизни привилегий. С другой стороны, это исключение подчеркивает правило. Судя по тому, как зрительный зал без смущения освистывал Сьюзан, как судьи открыто заявили после ее выступления, что не ожидали ничего подобного, правило о том, как судят, достаточно сильно укоренено. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В эфире информационная программа «Время свободы». Ее второй час завершает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Журналисты респектабельной «Нью-Йорк Таймс» однозначно доминируют среди лауреатов Пулитцеровской премии нынешнего года, самой престижной американской премии в области журналистики. Они одержали верх в 5 категориях. Журналистское расследование за серию статей, разоблачающих ангажированность отставных генералов, комментаторов на центральных телеканалах, они защищали в эфире точку зрения Пентагона. В категории «Новости» за освещение истории падения губернатора Нью-Йорка, уличенного в связях с проституткой. Международная журналистика за репортажи из зон боевых действий в Афганистане и Пакистане. В «Активе Таймс» также премии за художественную критику и фотожурналистику. Интересно, что 3 пулитцеровскими премиями были отмечены работы журналистов, посвященные освещению президентской кампании. Однако ни одной премии не было присуждено за освещение финансового кризиса. Пулитцеровский комитет якобы был разочарован тем, что ни одно из изданий не смогло предупредить о надвигающихся проблемах. Впервые в этом году на премии претендовали и издания, выходящие только на интернете. Но ни одно из них не добилось успеха, что заставило некоторых комментаторов саркастически заметить: убивая газеты, интернет убивает настоящую журналистику. Расследование, достойное пера Агаты Кристи, началось в понедельник во флоридском городе Палм-Бич после небывалой массовой гибели лошадей перед началом матча, проходящего под эгидой международного клуба «Пола», членами которого являются супербогачи из разных стран. 21 животное – это так называемые «Пола-пони», доставленные в трейлерах на стадион, где должна была состояться игра, пали одно за другим в течение нескольких часов. Все они принадлежали венесуэльскому мультимиллионеру. Стоимость чистокровного пони доходит до $200 000. Ничего подобного в истории спорта мультимиллионеров никогда не случалось. По словам ветеринаров, причиной смерти животных было отравление. Вопрос в том, был ли это некий вирус, были ли это некие токсины, случайно попавшие в корм, или в витамины. Ветеринары продолжают вскрытие. Результаты анализов должны быть известны через несколько дней. Но медики пока склонны верить, что это результат несчастного случая.
Через почти 150 лет после начала гражданской войны северяне и южане продолжают заметно расходиться в оценке ее причин. В апреле, в годовщину начала войны, когда об этом событии традиционно говорят в школах, учителя делают разные акценты в трактовке этого события, рассказывает Владимир Морозов.
Почему началась гражданская война? На этот вопрос жители Северных Штатов, как правило, отвечают так. Север добивался освобождения рабов, а южане этого не хотели. Сами южане могут объяснить конфликт тем, что стороны по-разному понимали права штатов и границы их независимости. Мой собеседник – южанин. Лес Албертс работает в средней школе округа Арлингтон, штат Вирджиния. Лес, если ученик ответит вам, что война началась из-за рабства, это будет неверно? Это слишком упрощенный ответ. Рабство было частью проблемы, но не главной. По ряду экономических причин юг страны хотел отделиться. А лидер северян, президент Линкольн, откровенно заявил, «Моя цель – не допустить распада страны. Если я смогу сделать это, освободив рабов, я их освобожу. Если я смогу сохранить страну, не освобождая рабов, я так и поступлю». А могут ли два учителя давать детям совершенно разную картину войны? Все на ваше личное усмотрение? Нет, я должен учить по методике и программе, которые составлены в Управлении образования штата. А разница неизбежна. В Калифорнии проходит войну поверхностно, а мы в штате Вирджиния так не можем, ведь у нас тут вокруг шли бои, погибали десятки тысяч людей. Южане вели войну за то, чтобы жить, как они хотят. У северян было другое мнение о том, насколько независимым может быть штат. Сейчас за преподавание истории отвечает не федеральное правительство, а штатное. Сегодня в Америке первый за всю историю страны президент афроамериканец. Как этот факт может повлиять на изучение истории гражданской войны? Могут создать советы по изучению предмета, поглубже обсудить такие вопросы, как свобода, национальная идентификация, поговорить о причинах войны, в частности, о рабстве. Лес, представьте, что вы живете в 19 веке. Вы бы на чьей стороне воевали? Я бы воевал вместе с моими земляками из штата Вирджиния, на стороне южан. Не потому, что я за сохранение рабства. Я бы воевал за независимость своего штата. В те времена так поступало большинство людей. Если бы я жил в штате Нью-Йорк, то воевал бы за северян. Вот вы в Нью-Йорке и живете. Так что мы встретились бы с вами грудь в грудь на поле битвы.
My New Yorkers!
That's right, there we go.
Но тут мой южанин не прав, потому что и он, и я давно уже вышли из призывного возраста.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главные темы следующего часа – дипломатический скандал вокруг планов проведения на территории Грузии учений под эгидой Североатлантического союза. Решение провести такие учения в Грузии вызвало крайнее недовольство Москвы, привело к осложнению отношений между Москвой и Брюсселем. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чтобы выйти на свободу, Светлане Бахминой потребовался год судов и 95 тысяч подписей.
Комментарии экспертов.
Почему Россию так беспокоит учение НАТО в Грузии? Точка зрения Вадима Дубнова.
В блогах свободы.
Журналист Михаил Шевелев обещает долго помнить феминистку Марию Арбату.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».